Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» в студии Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Впервые новосформированная мотоциклетная рота 425-го отдельного штурмового полка «Скала» провела атаку на позиции противника с использованием мотоцикла. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полка. На кадрах бойцы ВСУ на высокой скорости подъезжают на мотоциклы к позициям агрессора и осуществляют штурм. По информации аналитического ресурса «War Archive», операция проходила на участке украинско-российской границы в районе населенного пункта Новый Путь Курской области. Один из украинских штурмовиков сообщил на видео, что благодаря такой тактике бойцам удалось застать противника врасплох и лишить его возможности оперативно сориентироваться. Как отметили в пресс-службе, атака оказалась успешной, а боевое применение мотоциклов полностью подтвердило результативность новой тактики. Информационно-аналитический центр «Милитарный» предполагает, что по аналогии с российскими подразделениями в мотоциклетной роте ВСУ будет разделение задач. Одни мотоциклы для перевозки средств радиоэлектронной борьбы, а другие для эвакуации раненых или транспортировки боекомплектов. Ранее в эфире радио «Донбасс Реалии» военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что использование мотоциклов для штурмовых операций – спорное решение. По его словам, небронированный транспорт не предназначен для прямых атак, поскольку не обеспечивает защиты личному составу. Так что сегодня в студии мы поговорим, что известно о первом мотоштурме ВСУ, нужно ли силам обороны перенимать опыт российских штурмовиков и как сейчас работает закон о коллаборационизме. Сегодня с нами в гостях будет Анисия Синюк, правовой аналитик Центра прав человека ЗМИНа, а также Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Пользуйтесь этим номером только если находитесь на территории подконтрольной Украине. Если же вы в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Она полностью безопасна. Ссылку на нее найдете в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас во всех популярных соцсетях, ставить колокольчик и лайк, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Это видео увидит как можно больше людей. Как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. На Северском выступе российские войска штурмовали под Григоровкой, Выемкой и Белогоровкой. Атаковали Часовьяр, с юга от него Белую гору. Торецк и села вокруг Романовку, Дачная, Делиевку. Покровск. Количество штурмов несколько снизилось до 44 за сутки. С юга от Покровска – Лысовка, Зверово, Дачинская, Промень. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград, Константиновка, Шевченко, Первая, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка. Дипстейт фиксирует продвижение под Яблунивкой. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области, Удачная, Котляревка, Троицкая. Здесь есть продвижение россиян под Надеей. И на запад от Курахова штурмы идут вдоль трассы на Запорожье, Андреевка, Алексеевка и Константинополь. Юг Донецкой области, Новопавловское направление. Здесь атаки сосредоточены под Вильным полем в сторону Шевченко и Новополя. Лиман-Купянск. На Лиманском участке активность немного спала. 12 штурмов. Грековка, Новый Мир, Торская, Липовая и Редкодуб. На Купянском участке агрессор возобновил атаки в пригороде Купянска, Петропавловке и продолжил давить на Песчановском выступе под Колесниковкой, Кендрашевкой, Новой Кругляковкой и в направлении Песчаново.
В мае мы больше внимания уделяем Бахмуту, и именно в этом месяце, 2 года назад, российская армия почти полностью оккупировала его. Тогда агрессор не смог дожать только несколько позиций ВСУ на окраине города. Бахмут тогда казался самым разрушенным городом, хотя, наверное, его все-таки превзошли разрушения Марьинки. От нее россияне вообще оставили поле с грудой камней. Сегодня Бахмут – это плацдарм для российского наступления на северо-западе Донецкой области и город-призрак совсем без жителей.
Я родился и вырос в Бахмуте. Мой город сопротивлялся Москве еще со времен казацких восстаний. А в 1917 году здесь впервые на Донеччине подняли сине-желтый государственный флаг Украины. Бахмут остается в памяти благодаря красивой набережной возле реки Бахмутки, благодаря аллее роз, которая ведет к Северному Ставку, благодаря заводу шампанских вин, соли, а также тишине и умиротворенности аллеи Центрального парка. Я помню его тишину и уют, зелень каштанов, старинные здания. Одно из них – это здание колледжа транспортной инфраструктуры. Именно здесь в 1917 году провозгласили власть УНР и подняли сине-желтый флаг. Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено, а российские войска оставили от него выгоревшие руины. Уже 2 года Бахмут оккупирован Россией. Битва за город продолжалась с лета 2022 по весну 2023 года. Во что Россия превратила Бахмут? Сплошные руины. Так выглядел дом, где я провел детство после первого авиаудара. Армия РФ стерла его с лица земли. Стены не выдержали бомбардировок. Школа номер 12, где я учился, также разбита. Мои родители потеряли жилье и выехали, спасая свои жизни. Похожая судьба у многих жителей Бахмута. До полномасштабного вторжения здесь жило около 70 тысяч людей. Сейчас в городе не осталось гражданских. Вот так выглядят развалины Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. А это храм всех святых возле парка культуры и отдыха. На руинах церкви теперь фотографируются оккупанты. 2 года назад вагнеровцы хвалились тем, что оборудовали в подвалах завода шампанских вин целый подземный город со штабом, госпиталем и стрельбищем. Сейчас Россия превратила Бахмут в плацдарм для дальнейшего захвата городов севера Донеччины. Прямо возле домов оборудовали позиции для стрельбы реактивной и ствольной артиллерии, а небо над разбитым городом стало местом для маневров фронтовой авиации. К 9 мая оккупанты разместили в центре уничтоженного Бахмута пропагандистские плакаты и даже устроили парад дронов с триколорами. Вот только зрителей на этом параде, кроме немногочисленных оккупантов, не было. Только руины.
В Украине периодически проходят суды по обвинениям в коллаборационизме, и реакция правозащитников на них очень неоднозначная. С одной стороны, у обвиняемых есть эпизоды сотрудничества с оккупированной властью. Например, это дело электрика из Лимана, сотрудницы пенсионного фонда из Купинска или уличной из Лимана. Напомню, что уличными в Лимане называют активных жительниц, которые следят за порядком и контактируют с местной властью от имени соседей. Ну а с другой стороны, защита обычно оправдывает эти действия тем, что они помогали землякам, оставшимся в оккупации. Как пример, покажем вам судебное заседание на этой неделе. Там обвиняют женщину в том, что она устроилась в пенсионный фонд при российской оккупации. Давайте послушаем фрагмент, а тогда продолжим эту тему уже с аналитиком.
У квітні 2022 року більш точно час встановити за об'єктивні причини виявилося можливим пропонувала Вікторія Ігорівна, будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, виходячись на тимчасово окуповані території міста Сватово Луганської області, переслідуючи особисті інтереси, керуючись ідеологічними мотивами, маючи умисло на зайняття керівної посади на законному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора РФ та так званої ЛНР, отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в місті Сватово Луганської області, порушення вимог Конституції та законів України, добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.
2 роки ми розмовляємо і розбираємо мою ситуацію. Я хочу повторитися, що з 8 березня 2022 року місто Сватове Луганської області було окуповане. Одразу після окупації перестали працювати українські підприємства, організації, установи. І все населення залишилося в інформаційному вакуумі. Я пішла працювати до пенсійного органу на окупованій території. Я цього не скриваю і розповідаю з першого дня і до останнього. Я хочу сказати, злочинного я нічого не зробила, кримінального я нічого не зробила, шкоди нашій державі я не завдавала. Лише пішла працювати з мотивом допомогти своїй родині, допомогти виїхати, допомогти людям, які залишилися на окупованій території, просто вижити, просто існувати. Ваша честь, я хочу сказати, я не вважаю себе винною. Я не вважаю, що я зробила шкоду своїй державі. Ваша честь, прошу вас виправдати мене.
зайняття посад з організаційно-розпорядчими обов'язками та без них є кримінально караним діянням, за яке передбачена відповідальність. Але сторона захисту вважає, що не будь-яка діяльність, не будь-яка робота на тимчасово окупованій території може бути злочинною і утворювати об'єктивну сторону кримінального правопорушення, оскільки міжнародне гуманітарне право, зокрема Гаазьке положення 1907 року, а також Женевські конвенції, зокрема 4-та Женевська конвенція про захист цивільного населення в умовах окупації, передбачає, що цивільне населення може співпрацювати з окупаційною державою, якщо це необхідно для забезпечення нормальної життєдіяльності цивільного населення.
С нами на связи Анисия Синюк, правовой аналитик Центра прав человека «Змина». Анисия, здравствуйте.
Витаю.
Вы, вероятно, знакомы с подобными делами. Вот фрагмент, который мы посмотрели, это один только из примеров. Какое у вас впечатление? Как правило, справедливы эти обвинения или нет?
Нас треба відразу зазначити, що враховуючи те, що стаття 111.1, яка, власне, і стосується колабораційної діяльності, з'явилася лише в березні 22-го року, але уже на даний момент у нас майже 10 тисяч проваджень за цією статтею і уже більше 2 тисяч, навіть 2,5 тисячі вироків. Тобто ми розуміємо, наскільки швидко розвивається ця практика. І більше того, з дуже багатьох справ, зокрема, з тяжчими обвинуваченнями, так би так сказати, це ось ці якраз, що стосуються організаційно-розпорядчих функцій в окупаційних адміністраціях чи зайняття посад в правоохоронних органах, там майже 80% справ розглядаються взагалі in absentia, тобто заочно, без присутності обвинувачених в залі суду. Їхні інтереси представляє виключно адвокат, який, відповідно, не має зв'язку з обвинуваченим і не може повноцінно представити, власне, чому людина вчинила саме так, яка була її мотивація, що її до цього спонукало, чи був певний примус. Це вже накладає певні обмеження на те, наскільки може повністю бути розглянута справа. І якщо ми насправді подивимося на весь цей масив справ, то можна побачити певну схильність до механічного правосуддя за певною формулою. Так як у нас є обвинувачення, і навіть за постановою Верховного суду визнано, що достатньо факту зайняття посади. Ось те, про що, зокрема, говорила обвинувачена в тому сюжеті, який ми побачили. Навіть не розглядається, по суті, власне, який був умисел і з якою метою людина бралася до цієї посади і що вона, власне, на цій посаді робила. Самого факту зайняття посади для обвинувачення і визнання людини винною абсолютно достатньо.
Тогда насколько, вот, по вашему мнению, качественно выписан этот закон?
Тут дійсно проблема першочергова в тому, як, власне, був виписаний закон. Знову ж таки, те, що він з'явився вже в березні 22-го, говорить про те, наскільки він поспішно приймався з метою, в першу чергу, попередити співпрацю. Але на даний момент ми, по-перше, вже маємо 3 роки повномасштабного вторгнення і, відповідно, окупації тих територій, які були окуповані з 2022 року. Але ще й потрібно пам'ятати про ті території, які вже 11 років окуповані. І цей закон приймався без врахування ось цієї тривалості окупації. Це попередження з будь-якої співпраці могло працювати в якійсь малотривалій окупації. Кілька місяців, можливо, і це теж не факт. Але в такій тривалій окупації неможливо ніяким чином не взаємодіяти з окупаційною адміністрацією. Більше того, Російська Федерація робить все можливе для того, щоб примусити власне населення взаємодіяти з нею. Наприклад, те, що немає іншої можливості, наприклад, працевлаштуватися, якщо не говорити про ось ці формати взаємодії. Тому що карається як і влаштування окупаційної адміністрації, так і економічна так звана взаємодія, тобто передача матеріальних ресурсів або господарська діяльність в співпраці з державою-агресором. Всі види діяльності, які можна виконувати на окупованій території, по суті, тим чи іншим чином підпадають під наше законодавство, і воно не передбачає жодних винятків якраз для отих професій, які, по суті, забезпечують життєдіяльність на окупованій території. Мова, наприклад, і про рятувальників, і про пожежників. Є певні винятки, що безпосередньо не переслідують, наприклад, лікарів, Але якщо ми вже говоримо про головного лікаря, так як там є певна адміністративна функція, є справи і щодо таких випадків.
Угу. А есть ли вообще предпосылки к тому, что могут этот закон усовершенствовать, вот то, о чем вы говорите, о его несовершенстве, есть ли предпосылки к тому, что будут какие-то изменения в нем?
На жаль, уже тривалий час, буквально від самого початку введення цієї статті, були пропозиції щодо її зміни. На даний момент їх назбиралося щонайменше 11, але жодна з цих пропозицій, по-перше, не є всеохоплюючою, вона не працює з першочерговою причиною цієї проблеми, з підходом, власне, як ми ставимося до того, що відбувається в окупації. Тому що основна проблема – це не просто формулювання, а те, що немає розуміння того, як люди виживають в окупації. Ми постійно говоримо про нашу статистику щодо воєнних злочинів, які в тому числі відбуваються на окупованій території. Але коли ми подивимося на практику щодо справ щодо проти злочинів проти основ національної безпеки, там не враховується, що проти нашого населення на окупованій території вчиняються злочини, що це по суті загалом атмосфера примусу і страху. І це не відображається у жодних законопроєктах, про які зараз зареєстровані у Верховній Раді. І більше того, жоден з них не зазнає жодного руху, тому що це, по суті, сигналізує про те, що немає політичної волі чіпати це питання.
По вашому мненню, а где должна проходити вот эта красная линия, да, что нормально, а что является преступлением?
Це, звичайно, дуже складне питання, але є певні орієнтири, на які можна спиратися. Це вже є зазначені норми міжнародного гуманітарного права, наприклад, додатковий протокол першої до Женевських конвенцій, в тому числі передбачає, наприклад, такі функції, як функції цивільних організацій захисту. І саме в цих функціях і в цих організаціях, в цих функціях, зокрема, передбачається, наприклад, функції евакуації, функції рятування, гасіння пожеж і так далі. Тобто ось такі визначні функції для забезпечення життєдіяльності, вони вже, по суті, можна їх використати. Але в тому числі і оцінити ось цей баланс, яка діяльність, власне, несе шкоду населенню і національній безпеці, і яка не несе такої шкоди. Просто факт співпраці без негативних наслідків і без наміру нанести шкоду не повинен бути криміналізований.
Ну, поки що закон, вот, як ми бачимо, таков, як він є, але що можна вже зараз посоветувати тим, хто перебуває в окупації, як діяти тоді?
Це завжди дуже складне питання, що можна радити, тому що це завжди баланс не тільки, люди можуть думати не тільки про те, які можуть для них бути наслідки, коли на ці території повернеться українська влада, але вони думають і про те, як виживати на даний момент в умовах окупації. Тут дуже важливо, що завжди розуміти, що, звичайно, ми кажемо про те, що по суті, універсальний спосіб себе забезпечити – це виїхати з окупованої території, але абсолютно не кожен має таку можливість з дуже багатьох причин. І це, до речі, цього розуміння також не вистачає в політиці притягнення до відповідальності. Тому на даний момент я думаю, що нашим людям потрібно радити шукати будь-які можливості з безпекою для себе і максимально обмежуючи співпрацю з окупаційною владою, але все ж намагатися вижити на окупованій території. А це наше завдання – вдосконалити законодавство так, щоб за просте виживання там їх не притягували до відповідальності.
Ви от вначалі упомянули о том, що ті, хто перебуває в окупації, окупаційної власті, якраз підталкують к тому, щоб вони сотрудничали, люди з ними. Які случаї ви фіксували, возможно, ваша організація, вообще от подобних случаїв, коли окупаційної власті підталкують жителів к тому, щоб вони з ними сотрудничали? Як це виглядить?
Це відбувається насправді в абсолютно всіх сферах, навіть якщо ми подивимося, наприклад, факти переслідування представників місцевої влади, які відбувалися, зокрема, дуже масово на початку повномасштабного вторгнення. Перші, насправді, перше, що робили російські представники на окупованій території, це вони намагалися навпаки їх схилити до співпраці для того, щоб скористатися їх авторитетом в місцевих громадах. І якщо спочатку це розпочиналося, наприклад, з пропозицій і вмовлянь, то це доходило в тому числі і до примусу, до незаконних затримань, до катувань з умовою, що їх випустять, якщо вони погодяться власне на співпрацю. Це і будь-які інші, в принципі, виконання будь-яких інших функцій, як і ті самі пожежники-рятувальники, які, по суті, вимушені далі працювати в новостворених окупаційних органах, тому що вони хочуть продовжувати далі свою роботу, але не можуть це ніяким іншим чином робити, крім як створених окупаційною владою установах. Це навіть приклад тої самої Запорізької атомної електростанції, де працівники просто не можуть залишити свої місця, тим більше, що вони відповідають за безпеку громади, так як вони працюють на такому небезпечному об'єкті. А Російська Федерація просто підпорядкувала станцію Росатому і таким чином уже, по суті, створила, так мовити, окупаційну установу, на яку ці люди тепер працюють.
Анісія, спасибо вам большое. С нами была Анисия Синюк, правовой аналитик Центра прав человека ЗМИНа. Спасибо, что нам все пояснили. Ну, а мы вернемся к главной теме нашего эфира. Впервые новосформированная мотоциклетная рота 425-го отдельного штурмового полка «Скала» провела атаку на позиции противника с использованием мотоцикла. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба полка. Кадры бойцов ВСУ на высокой скорости подъезжают на мотоциклах к позициям противника и осуществляют штурм. По информации аналитического ресурса «Вор-Архив», операция проходила на участке украинско-российской границы в районе населенного пункта Новый Путь Курской области. Один из украинских штурмовиков сообщил на видео, что благодаря такой тактике бойцам удалось застать противника врасплох и лишить его возможности оперативно сориентироваться. Как отметили в пресс-службе, атака оказалась успешной, а боевое применение мотоциклов полностью подтвердило результативность новой тактики. Информационно-аналитический центр «Милитарный» предполагает, что по аналогии с российскими подразделениями в мотоциклетной роли против ВСУ будет разделение задач. Одни мотоциклы для перевозки средств радиоэлектронной борьбы, другие для эвакуации раненых или транспортировки боекомплектов. Ранее в эфире радио «Донбасс Реалии» военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что использование мотоциклов для штурмовых операций – это спорное решение. По его словам, небронированный транспорт не предназначен для прямых атак, поскольку не обеспечивает защиты личному составу. На эту тему мы обсудим с Давидом Шарпом, израильским военным обозревателем. Давид, здравствуйте.
Владислава, здравствуйте.
Спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Давайте вот обсудим, насколько, по вашему мнению, нужно ВСУ перенимать вот этот опыт российских мотоштурмов.
Опыт, вопрос очень сложный. Я воздержусь от того, чтобы утверждать, что у меня есть сформированное мнение на этот счет. Нужно для того, чтобы оно было хорошо и научно сформировано, необходимо иметь непосредственно самому дело на поле боя с мотоциклистами противника, понимание, иметь очень четкое понимание плюсов и минусов такого рода тактики и делать выводы уже, насколько это актуально для себя. И вот здесь можно сказать следующее. Если по большому счету российское использование мотоциклов, а также других быстроходных транспортных средств, это своего рода импровизация, которая в массовом режиме имеет определенный успех. Здесь было правильно замечено, что такого рода средства не бронированы и у них нет пассивной защиты. Однако у этих средств есть одно важное преимущество – это скорость. В нынешних условиях боевых действий в Украине скорость этих средств позволяет быстро сосредоточиться и быстро сблизиться с противником с точки зрения российской армии, что нивелирует иногда возможности их поражения, если бы пехота двигалась пешком, либо на медленной бронированной технике. Значит, но есть немало проблем. А проблема не в том, что такого рода тактика, как мы это видим в исполнении российской армии, применима только в массе своей для стороны, которая не то чтобы не считается с потерями, но для которой большие потери весьма нипочем, которые готовы рисковать. Очень многие из этих мотоциклистов в российском режиме буквально в смысле атакуют в один конец. Очень мало шансов, если кто-то из них упадет или будет ранен, что кому-то будет оказана помощь и что он будет эвакуирован. То есть здесь речь идет, я не скажу о тактике самоубийственной абсолютно, однако если действовать бездумно, она самоубийственная. В остальных случаях она приводит с большой вероятностью к очень большим потерям. Преимущество у нее есть, еще раз, избежать удара FPV-дронами, эффективность огня стрелковым оружием по такого рода мотоциклистам в нынешних обстоятельствах, подчеркиваю, не самая высокая. То есть есть свои плюсы, в первую очередь это скорость и маневр, но перенимать российский опыт именно в таком смысле, я бы сказал, что ни в коем случае украинцам не нужно. Другое дело, что определенные плюсы из использования мотоциклов можно извлечь. Например, если вот эта атака, о которой вы рассказывали буквально перед моим включением, в самом деле была хорошо продумана, реализована очень грамотно, с четким учетом особенностей обороны противника и привела к успеху, вот вам хороший пример. Однако заигрываться в этом случае нельзя ни в коем случае и ставить на поток такого рода действия, тем более, что противник учится, может оказаться проблематично. Тем не менее, использовать мотоциклы, например, для быстрой переброски подкрепления на линию соприкосновения, для эвакуации раненых, для каких-то вот таких быстрых сосредоточений. Может быть, булавочных уколов в том или ином месте можно. Но важно понимать, что это и близко не панацея, и что у этого средства есть свои серьезнейшие минусы. И когда противник начнет готовиться к противостоянию именно такого рода штурмам, то ситуация тем более ухудшится. В общем, пример российской стороны, и как всегда, нужно брать примеры из противника, но в том числе и понимать недостатки подходов и недостатки системы, ни в коем случае не перегибать палку.
Угу. Вот по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, применение мотоциклетных вот таких штурмов у агрессора поставлено на поток, прежде всего из-за критического дефицита тяжелой бронированной техники. А что тогда ВСУ вот подтолкнуло к тому, чтобы создать отдельную мотоциклетную роту?
Дефицит тяжелой бронированной техники присутствует. Это безусловно так, но не все так просто на самом деле. То, как Россия использует тяжелую технику, например, бронетранспортеры БТР для атак и для штурмов, само по себе во многих случаях является неоптимальным. Бронированная техника далека от идеала. Я имею в виду российское производство, не то чтобы был этот самый идеал. Тем не менее, она не очень хорошо защищена, и она, так как она применяется, является мишенью для средств поражения, в том числе для ракет «Джавелин», противотанковых управляемых ракет, и, конечно же, FPV-дронов и дронов-сбрасывателей. И вот здесь небронированный мотоцикл, тут и дефицит, как было правильно сказано, и, собственно, то, что у него есть преимущество в скорости и размерах, которое делает его менее уязвимым, а так как они действуют россыпью, то одно дело накрыть восьмерых в бронетранспортере, а другое дело накрыть троих на мотоциклах, и опять проедут на большой скорости. То есть здесь есть ряд преимуществ на самом деле в условиях нынешней войны и условиях того, что украинцы могут противопоставить. Но это очень важно, что для Украины ситуация выглядит несколько иначе. Украинцы не могут действовать такими же подходами, как россияне, например, не считаться с потерями ради того, чтобы захватить какую-то посадку. Либо, скажем так, не считаться, а допускать очень большие потери. Поэтому увидели, с одной стороны, увидели определенное преимущество. Это нормально. Еще раз скажу, скорость и маневр позволяют с меньшей вероятностью попасть под удар. При некоторых обстоятельствах скорость позволяет эффективно приблизиться к противнику либо уйти от этого удара. То есть вот это, в общем-то, верная составляющая. Вопрос, где именно и как это будет имплементировано. То есть то, о чем я говорил, нельзя заигрываться. Важно понимать, что перейти некую черту означает понести непоправимые, совершенно непоправимые потери. Где использовать грамотно мотоциклы, либо квадроциклы, есть, безусловно, еще как. Но российский опыт – это специфический опыт, и на него нужно очень-очень внимательно смотреть. Много из него, как это мне видится, для украинцев неприемлем.
А для эвакуации, например, годятся квадроциклы или мотоциклы?
В принципе, да. Во многих случаях эвакуация – это одна из огромных проблем. Об этом говорят и украинские участники боевых действий, потому что очень многое происходит, во-первых, просто под ударами обычных средств противника, а во-вторых, те самые FPV-дроны. Тут и ситуационная осведомленность российской армии, и возможность наносить удары фактически в режиме реального времени. И эта задержка же эвакуации иногда смерти подобна. Поэтому скоростные средства, скоростные либо защищенные средства очень важны. Иногда скорость является защитой. И поэтому, да, здесь эвакуация или быстрая доставка резервов и подкреплений своим – это одна из тех ниш, которая может быть актуальна при определенных обстоятельствах. Тем более, если, например, мотоциклетные подразделения, они ведь мобильные, их можно задействовать на достаточно широком участке фронта, если есть такая необходимость. А вот такая вот стрельба из укороченных автоматов Калашникова, кавалерийская стрельба и атаки на вражеские позиции только при очень хорошем точечном планировании, понимании всех рисков. В противном случае этот резерв, этот ресурс будет израсходован впустую.
На фоне этого лидер Кремля Владимир Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По его словам, военные страны агрессора сейчас эту задачу решают. Путин не предоставил детали этого решения, а в Министерстве иностранных дел Украины уже отметили, что заявление лидера Кремля о буферных зонах лишь подтверждает, что именно Россия является препятствием в мирных переговорах. И, как отметил представитель МИДа Георгий Тихий, на территории России может быть буферная зона, именно поэтому Украина с прошлого года проводит там операцию. По вашему мнению, что имел Путин? Это речь идет только о Курской области или это какие-то новые уже планы его?
Это может быть просто планом, не просто планом, а неким словесным прикрытием для просто банального захвата территории. Я просто перечисляю, что это может быть. Это является, безусловно, частью психологической войны и давления на украинцев и партнеров Украины. То есть то, что я называю такой демонстрацией, по крайней мере, в публичном пространстве, неумолимости и непреклонности. Может, мол, вы не сговорчивы, мы идем к своей цели, если надо долго, если надо, как они говорили, не отдадите нам 4 области, мы потребуем 6, значит, мы будем брать буферные зоны, мы идем к своим целям, и ничто нас не остановит. Значит, это психологическая такая составляющая. Чисто техническая, нужно задаться вопросами, что такое буферная зона. Буферную зону, как правило, во множестве конфликтов на разных стадиях создают для того, чтобы предотвратить что-то. Если мы говорим именно о буферной зоне, а не банальному захвату территории под прикрытием этих слов. Значит, что там, что это значит? Например, оттянуть, чтобы вражеские орудия, артиллерийские неких калибров, не могли обстреливать какие-нибудь цели. Это могут быть гражданские, военные цели. То есть отбросить, например, вражескую артиллерию условно на 5, 10, 15 километров от нынешней линии, чтобы вывести из-под удара свои силы. Значит, сегодня это еще и актуально, например, для дронов короткого радиуса действия, да, которые в считанных километрах от линии фронта, но за линией фронта, наносят очень существенный ущерб. Наконец, это также релевантно во всем, что касается небольших атак приграничных, например, когда стороны осуществляют рейды, в том числе и в населенные пункты, в том числе на глубину территории. Представьте себе, что граница или линия противостояния отодвинута на 5-10 километров. Рейд такого рода, собственно, на территорию России, например, становится невозможным или маловероятным. Значит, именно буферная зона призвана служить таким целям. Значит, где тогда ее желательно создавать, чисто с военной точки зрения пытаться? Но там, где есть населенные пункты, объекты и так далее, где все это происходит? В принципе, в районе границы, граница же очень протяженная, я имею в виду сейчас контролируемая сторонами, именно в районе государственной границы, это очень протяженная территория. Если они взяли, скажем так, на себя инициативу создать буферную зону вдоль всей границы, это требует применения очень значительных сил, и это во многом меняет вообще стратегию, потому что есть приоритетные участки фронта, где они пытаются наступать, А в общем-то, за исключением вот этого Курского участка, причем Курский участок фронта, или назовем это Сумской, был активизирован по инициативе Украины в августе 24 года. Кроме вот этого участка, можно вспомнить их наступление в мае прошлого года в Харьковской области, я имею в виду в той части Харьковской области, где не велись активные боевые действия. Сейчас есть этот участок в районе Волчанска. В общем и целом, граница, кроме вот этих ряда участков, она, в общем-то, относительно спокойно. То есть там идут перестрелки, рейды ДРГ и так далее, но масштабных боевых действий не ведется. Значит, если они хотят попытаться захватить территорию на протяжении почти всей границы, это требует большого наряда сил и фактического удлинения линии фронта, то есть активизации той части линии фронта, которая была довольно пассивной. Это требует огромных ресурсов. И это было бы довольно удивительно, потому что они воздерживались от подобного рода подходов, и у них не хватает ресурсов даже на приоритетных направлениях. То есть, например, там по тем же Покровском или наступление на Константиновку, они же ведь, скажем так, используют максимум своих возможностей более-менее. Они бы хотели наступать более активно и параллельно на этих направлениях, но иногда приходится в буквальном смысле забирать с одного и перебрасывать на другое. Внезапно открыть на множестве участков вдоль всей границы вот такие активные фронта, что я вам скажу, это было бы неожиданно. Но то, что имеет в виду Путин, я подразумеваю, по всей видимости, это боевые действия в Сумской области, вот там, где шла украинская операция в Курской. Они захватили небольшие участки территории украинской в Сумской области. Видимо, это они называют как минимум созданием зоны безопасности или буферной зоны. Возможно, будут попытки некоторого расширения. Но я бы удивился, честно говоря, что если бы оказалось, что в ближайшее время на участках границы протяженностью сотни километров, подчеркиваю, сотни километров, не пару, несколько десятков в районе Суджи, были вот такие попытки продвинуться на 10, скажем, километров вглубь украинской территории на всем протяжении границы. Путин, однако, заявил об этом, а это значит, что действия все же будут, кроме психологического и момента и вот этого вот попытки давления на Украину. Значит, кое-какие действия будут, они уже идут в Сумской области, и, возможно, будет и некоторое расширение.
У нас буквально 3 минутки остается, но хочу еще спросить вас один вопрос. Новый раунд переговоров Украины и России состоится в середине июня на территории Ватикана. Об этом написало издание Wall Street Journal. Также добавили, что Дональд Трамп заявил своим европейским коллегам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио, а также специального посланника Кита Келлога. Давид, как считаете, почему будущие переговоры, вероятно, могут состояться в Ватикане? Почему не продолжать их в Стамбуле?
На мой взгляд, местоположение имеет второстепенное значение. Ну, то есть понятно, что у сторон должно быть понимание, что принимающая сторона, скажем так, то ли нейтральна, то ли относительно близка к каждой из них, что это принимающая сторона, это не враг. Это, по большому счету, главное условие. А вот дальше уже дело третье. А вот что не дело третье, это собственно, содержание переговоров. И это самое главное, а также то, что будет им предшествовать. Я имею в виду ожидание, скажем, и американцев, и европейцев того самого меморандума со стороны России, как она видит окончание войны. Вот по этому меморандуму и потому, что Россия предложит на переговорах в Ватикане, будут приниматься важные решения. Может быть, даже введение санкций в отношении России, хотя я уже ни в чем не уверен. Я имею в виду проект в Сенате. Ну а Ватикан, центр католической религии, что я вам скажу, которая, естественно, дело мира, для которой важно для главы католической церкви. Он предложил в этом плане свои услуги. Говорят, правда, что Россия против, Россия не воспринимает Ватикан, по всей видимости, как нейтральную или тем более дружественную сторону. Но в общем и целом, главное, что главное это сами переговоры, их содержание и произойдут, начнутся ли они по плану. Был бы это не Ватикан, был бы это Стамбул, поверьте, по большому счету, это бы ни на что не повлияло.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Спасибо, что нашли время пообщаться. На этом же наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Напоминаю, что сегодня пятница, и сегодня в нашем ТикТоке произойдет эфир. Обязательно присоединяйтесь. Сегодня мы будем обсуждать тему, почему лидер Кремля Путин решил посетить, вероятно, Донбасс. Обязательно присоединяйтесь. Для нас это способ, как найти с вами связь, как с вами общаться, если вы пребываете в оккупации. Напоминаю также подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Ссылку на него вы также можете найти в описании к этому видео. Наши аккаунты есть и в других соцсетях. Достаточно легко нас найти. Просто напишите «Донбасс Реалии» во вкладке. Для вас работала Владислава Савкова. Уже в понедельник вас будет в этой студии ждать мой коллега Денис Тимошенко. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».